Слово благодати представляет проповедь «Богатство Божьей милости». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Дорогие друзья, мы в течение нескольких богослужений говорим о Боге. Говорим для того, чтобы нам с вами лучше Его знать. Говорим для того, чтобы мы могли ясно составить для себя мнение или понимание того, с кем мы имеем дело, кто такой Бог, которому мы поклоняемся. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, мы поклоняемся Богу. Вы знаете, мы плохо знаем людей даже. Вы думаете, что вы знаете человека. На самом деле, когда вы познакомились с ним поближе, вы обнаруживаете, что у него есть какие-то качества, которых вы не знали, или о которых вы имели очень мало представления. Мне часто приходится встречаться с молодыми людьми, которые вступают в брак или в процессе подготовки, когда они готовятся к браку, и они, кажется, уже очень хорошо познакомились друг с другом, и в процессе бесед, которые мы проводим, мы помогаем им познакомиться, чтобы они могли действительно как можно лучше знать друг друга. Но потом обнаруживается, что, оказывается, он открывает какие-то качества в ней, иногда хорошие, иногда не очень хорошие, которые до этого не были известными. И, в принципе, те, кто уже достаточно долго состоит в браке, даже эти люди могут сказать, что они продолжают еще узнавать друг о друге больше и больше. Знаете, что-то подобное происходит в нашем взаимоотношении с Богом. Многие люди говорят, что они знают Бога. Многие, даже ставшие верующими, провозгласили об этом через водное крещение. Они сказали, что мы присоединились к церкви, мы приняли Бога как нашего Господина и нашего Спасителя. Но, тем не менее, они очень мало Его знают. Они очень мало имеют представления о том, каков характер Бога, какие качества этой личности. Насколько, строя с Ним взаимоотношения, эти отношения влияют на меня? Насколько они меня сегодня изменяют? Насколько они меня сегодня делают более подобным Ему? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы уже говорили о двух Божьих качествах. Мы говорили о Его величии, мы говорили о Его святости. Сегодня мы будем говорить о милости Господней. Я прочитаю из Псалма 102, с 8 по 11. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». В чем роль Божьей милости? Что это такое? Я не знаю, как часто вы задумывались о том, что Бог милостив, и о том, какое отношение Его милость имеет к вам конкретно. Когда мы читаем Библию, на страницах Священного Писания можно встретить очень и очень много раз повторяющиеся примерно следующие фразы. Послушайте одну из них. Псалом 99, 4 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Если вы возьмете симфонию и найдете в ней слово «милость», вы обнаружите, что это одно из наиболее часто употребляемых слов в Библии. То есть это качество, которое характеризует Бога, которое говорит о Боге очень многое. Мы сегодня попытаемся выяснить, что оно говорит, а точнее, каким образом оно касается нас с вами сегодня, как милость Господня сегодня нашу жизнь изменяет, что она нам сегодня дает, как мы можем оценить эту милость, как мы можем встать в это положение, когда мы действительно из глубины души нашей могли бы провозгласить подобные слова: «Благословляйте имя Его, славьте Его». Почему? Потому что милость Его от века и до века. Когда мы говорили о первых двух качествах или атрибутах Бога, мы говорили о том, что нам нужно познавать Божье величие, чтобы преклоняться пред Ним. То есть тогда, когда мы осознаем, что Бог велик, это дает нам возможность преклониться пред Ним. Это ставит нас в правильное положение. И те, кто не понял этого, не понял Бога, не понял веры и не понял спасения. То есть пока человек не осознает величие, могущество, силу, действенность Бога и не преклонится пред Ним в смирении, бесполезно говорить о спасении. Потому что всякий разговор о спасении будет разговором с обратной стороны. Второе качество, о котором мы говорили о святости Божией. Так вот, познание святости Божией необходимо для того, чтобы мы могли трепетать перед Богом. То есть, обретать страх Божий. То есть, когда мы соприкасаемся с этой чрезвычайной, поражающей чистотой Бога. Когда мы соприкасаемся с этим абсолютным превознесением, этим абсолютным величием, этой абсолютной белизной, которая слепит человека, которая такое влияние оказывает на человека, что когда Моисей пообщался с Богом и сходил с горы, потом его лицо свет отражало, оно сияло. То есть, если мы пришли к Богу и не познаем Его святости, мы не сможем иметь страха Божьего, мы не сможем трепетать перед Ним. Это второе важное качество. Третье качество, или даже здесь целая группа качеств, мы будем сейчас об этом говорить, это то, что можно назвать вот этим общим словом «милость Божия». Так вот, милость Божья, она нужна нам для того, чтобы мы могли построить правильные отношения с этим великим и святым Богом, чтобы мы могли искать Его милости. Немножко попозже я объясню подробно, что это такое. Когда Священное Писание говорит о милости Божьей, оно говорит об определенном качестве Бога, которое необходимо знать каждому человеку для того, чтобы каждый человек мог построить правильные отношения. Вы знаете, когда вам приходится обращаться в какие-то официальные органы, в каждой организации существуют свои правила. Существуют у кого-то анкеты, у кого-то существует какой-то период ожидания, вы заявили, записались, подали анкету, ее рассмотрели. Механизм, который вам объясняют для того, чтобы вам получить гражданство, для того, чтобы вам получить работу, для того, чтобы вам еще что-то получить. Есть правила определенные, как приходить в эту организацию. Так вот, у Бога есть определенные правила, которые объясняют нам, людям, как мы можем приходить к Нему. Эти правила строго соблюдаются, дорогие друзья. Бог никогда от них не отступает. Их невозможно изменить. Их невозможно обойти. Вот когда мы говорим о Божьей милости, мы говорим о правиле, которое говорит абсолютно каждому человеку, что каждый человек может прийти к Богу только на основании Его милости. Только на основании того, что человек будет искать Его милости. Мы объясним это немножечко попозже. Я хотел бы представить это вот этими тремя пунктами, которые есть у вас в бюллетенях здесь. Мы сначала немножко поговорим о природе Божьей милости. То есть, что это такое? Почему нужна Божья милость? Откуда она возникает? Потом мы поговорим о действии, то есть, как оно практически конкретно действует. И далее о практическом значении Божьей милости для нас с вами. Итак, природа милости Господней. Для начала я решил дать такое определение, короткое определение, которое, на мой взгляд, выражает очень четко этот Божий атрибут, для того, чтобы вы могли его записать, запомнить и, может быть, возвращаться к нему еще периодически. Я сначала дам это определение, потом я объясню, что это такое, что оно означает. Послушайте, пожалуйста, милость Божья – это Его качество, разрешающее кажущееся противоречие между Божьей абсолютной любовью и Его святостью. Я еще раз повторю, Бог имеет абсолютную любовь, и Бог имеет абсолютную святость. Так вот, в отношении к человеку грешному, для того, чтобы вот эти два чрезвычайно великих атрибута Божьего были сбалансированными, уравновешенными, у Бога есть еще одно специальное качество, которое называется милость Божия. Вы знаете, Божья милость явилась к людям сразу же после того, как они согрешили. Когда они согрешили, они должны были быть мгновенно уничтоженными. Как только человек пошел против Бога, Божья святость, его абсолютная праведность требовала уничтожения человека посредством Божьего гнева. И Бог так сказал. Бог предупредил человека. Он сказал, что если ты возьмешь от плода этого, если ты вкусишь от этого плода, смертью умрешь. Бог предупредил. Как знаете, когда, может быть, кто-то помнит в Советском Союзе раньше, когда проходишь возле линии электропередач, там висит такие таблички на столбах. Череп, кости перекрещенные, написано «Не влезай, убьет». Так вот, Бог повесил такую табличку перед этим деревом. Бог сказал людям, что если ты вкусишь от этого дерева, смертью умрешь, погибнешь. Так вот тогда, когда человек вкусил, в принципе, Бог должен был, его святость требовала, чтобы мгновенно поразить человека на месте. Но вместо этого Бог являет милость. Я еще раз хочу подчеркнуть, Бог являет милость, Бог не должен был этого делать. Бог помиловал человека и предоставил план спасения. И то, что мы сегодня переживаем, дорогие друзья, то, о чем вы сегодня слушаете, то, о чем вы сегодня читаете в этой книге, это каждая секунда, подаренная вам лично милостью Божией. Вы не имеете на нее права. Все человечество в лице его представителя Адама и Евы потеряло это право. И все, что мы сегодня имеем, каждое слово благодатное из Божьей книги, каждый момент, когда Бог осыпает вас благословениями, все, что мы с вами сегодня имеем, дорогие друзья, мы имеем по одной причине, потому что Бог милует. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Вместо этого Он предоставляет нам план спасения. Итак, почему это? Почему Бог милует нас? Есть одно только объяснение. Это Его абсолютная любовь. Давайте посмотрим еще раз 102-й псалом. 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Знаете, вот это первое слово «щедр». Интересное слово в еврейском языке «рахум». Слово «рахум», которое такое емкое, очень емкое слово, которое представляет в себе сострадательность Бога, любовь Бога, способность сочувствовать. Тоже достаточно часто использующее слово всегда используется по отношению к Богу. Давид начинает вот эту тему в своем псалме этим важным словом. Он говорит «щедр и милостив Господь». Это определенное качество Бога. Это определенное, знаете, описание Его природы. Бог любит. И Бог любит не потому, что эта любовь каким-то образом извне к Нему внедрилась. Это Его внутреннее качество неотъемлемое. Бог – это абсолютное добро. Бог – это абсолютная нравственность. Бог – это абсолютная любовь. Еще это слово применяли тогда, когда хотели представить нравственное совершенство. То есть, когда говорили, подчеркивали, что в Боге нет никакого изъяна в Его нравственности, в Его благородстве, в Его добре, в том, что Он абсолютно добр. Добр до бесконечности. Невозможно быть добрее Бога. В Боге невозможно улучшить Его доброту. Невозможно. Он настолько проявляет эту любовь, что о Нем сказано 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. Посмотрите, пожалуйста. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». То есть всякий человек, который соприкасается с Богом, всякий человек, который познает Бога, он не может не наполняться любовью. Почему? Потому что это его характеристика, это его неотъемлемая часть. Бог внутри своей, Бог в своих генах, если так можно сказать, в своем естестве, в самой сердцевине, на самом глубоком уровне он является любовью. Вы знаете, эта любовь имела свое наивысшее выражение. то, о чем мы будем вспоминать на этой неделе и в следующее воскресенье, то, о чем Иисус Христос когда-то сказал в беседе с Никодимом в 3 главе Евангелия Иоанна, 16 стихом, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь Божия. Бог любит. Любовь – это осознанная жертва. Любовь Божия – это осознанная жертва. Он идет на жертву сам. Ради блага других. Ради нашего блага. Речь идет вот о чем. Когда мы говорим о благе нашем, мы должны помнить, что мы преступники. Мы должны помнить, что Бог видит нас через Адама. Через этого бунтаря, который однажды восстал против него и разрушил прекраснейшее место. Разрушил мир и гармонию, которые царствовали тогда в раю. Адам, который осмелился повести человечество все в положение бунтарства против Бога. И теперь Бог смотрит на тех людей, которые угрожают ему кулаком, которые бронят его, которые в сердце своем восстают против него и продолжают это делать. Каждый отдельный человек на земле продолжает это делать. И ради таких людей Бог посылает своего Сына. Это любовь. Это любовь, к которой можно привыкнуть, и многие люди привыкли к ней. Но ее никогда невозможно охватить человеческим разумом. Вот почему мы регулярно вспоминаем страдания и смерть Иисуса Христа. Почему? Потому что мы имеем способность привыкать, мы перестаем ценить то, что было сделано Богом ради нас с вами, ради нашего спасения. Псалом 134, 3 стих. «Хвалите Господа, ибо Господь благ». Это еще одна его характеристика, родственная с любовью, с тем же самым словом «любовь». «Ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Итак, мы говорим о том, что Бог в своем внутреннем естестве любящ до беспредельности. Теперь мы говорим о том, что Бог, кроме того, что Он любящ до беспредельности, Он еще и справедлив и праведен до беспредельности, свят. Когда мы говорим о двух этих качествах, мы имеем тенденцию думать, что вот сегодня Бог святой, завтра любящий. Сегодня Он грозный и гневный, завтра Он добрый и хороший. Или некоторые люди имеют еще тенденцию думать так, о Боге, как о папе с мамой. Папа запрещает, мама разрешает. Папа наказывает, мама жалеет. Некоторые люди так представляют себе Бога, как две личности какой-то, отдельные, у которых разные характеры. На самом деле это не так. Бог – это единая личность, это единое неразрывное целое. Вот этот Бог одновременно абсолютно любящий и абсолютно святой, и абсолютно праведный. Непорочность Божьей праведности. Посмотрите Второзаконие 32 глава 4 стих. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Вы знаете, когда мы говорим о милости, если вы посмотрите опять-таки в симфонии и посмотрите все те тексты, которые говорят о милости, вы увидите, что очень и очень часто милость, слово «милость» сочетается с другим словом. Оно сочетается со словом «истина». Послушайте несколько примеров. Мы уже один из них читали, 99-й Псалом, 4 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, ибо милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Это два неразрывных качества. Бог любит, но Бог вместе с тем, Он абсолютно праведен, Он абсолютно истин, в Нем нет неправды, Он не может на белое назвать черным, Он не может грешника назвать праведным, пока Он не сделает его праведным. Вот почему нужно было прийти Иисусу Христу. Вот почему Иисусу Христу нужно было дать свою абсолютную праведность. Следующий стих. Псалом 116, самый короткий псалом. Мы его сейчас прочитаем весь. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. То есть милость и истина, они никогда не отделимы от Бога. Внутри Бога, в Его личности, в Его характере. Правда, сегодня мы имеем такую тенденцию, когда люди пытаются спекулировать на милости Божией, пытаются спекулировать на Его любви. Они пытаются каким-то образом видеть Иисуса Христа, видеть Бога как того, кто все прощает, всех милует, всех принимает. И это действительно так. Это действительно, Иисус Христос действительно представляет собой самую большую любовь, которая только возможна. Но они забывают о том, что при этом Иисус Христос, Бог, абсолютно праведен и строго взыскивающий за всякий грех. Так вот, для того, чтобы примирить это, для того, чтобы примирить вот эту праведность, о которой сказано в Псалме 54 стих, «Ты праведен в приговоре твоем и чист в судах твоих». Вот для этого необходима милость Божия. Бог абсолютно праведен, и Бог абсолютно любящий. И для того, чтобы решить вот эту видимую проблему, которая возникает в нашем сознании, ее не возникает в Боге, в нашем сознании возникает. Для этого есть еще одно качество, которое называется милостью Господней. Вот где проявляется эта милость. Послушайте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Вторая глава. Послушайте, как сказано здесь о необходимости милости и о проявлении Божьей милости к нам. С первого стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотри описание. Описание того, что существуют два лагеря. Существует Бог и Его царство, и существует другое царство. Написано, управляет это царство князем, господствующим в воздухе, духом, действующим в сынах противления. Кто такие сыны противления? Это все люди, которые противятся Богу. То есть все нерожденные свыше, все люди, которые не знают Бога, которые не склонились перед Ним, которые не примирились с Ним, эти люди – сыны противления. Здесь так написано, смотрите, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». То есть речь идет о том, что мы уже считались мертвыми, мы уже были таковыми. Бог проявляет к нам милость. Послушайте, апостол Павел продолжает. «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил вас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах в Иисусе Христе». Заметьте, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа. Не потому, что ему кто-то приказал. Не потому, что он должен был это сделать. Я не помню, как-то с кем-то разговаривал. Мы говорили о Иисусе Христе, о том, что Иисус Христос сошел на землю. И мы говорили о том, что он, в принципе, был ведом только любовью. И этот человек мне возразил и говорит, ну да, любовью и еще чувством долга. Меня эта фраза очень удивила. А кому он что должен был? Когда говорят о чувстве долга перед Родиной, это значит, Родина о нас заботится, Родина – это большая страна, которая там наших детей будет воспитывать, если мы погибнем вдруг там и так далее. У меня чувство долга перед Родиной. Я что-то должен Родине. Здесь эта терминология не подходит. У Иисуса Христа не было никакого долга абсолютно. И у Него не было никакого чувства долга абсолютно. Единственное чувство, которое должно было у него быть, это чувство справедливого гнева. Только благодаря тому, что у него есть другое чувство, чувство любви, он идет на жертву. Он, как сказано здесь, Бог, богатый милостью по своей великой любви. Нам нужно это понять, дорогие друзья. Что значит милость? Милость – это значит, что Бог дарует нам то, чего мы абсолютно не заслуживаем. Он освобождает нас от заслуженного. Мы заслужили смерть. Мы заслужили жизнь вот под этим давлением князя мира сего, этого дьявольского эмиссара, вот того, чем сегодня руководствуется мир. Это то, что мы заслужили. Но Бог, богатый милостью, то есть абсолютно незаслуженно нами, Бог, милуя нас, посылает Иисуса Христа на землю для того, чтобы Он умер на Голгофе. Это природа милости Господней. Как мы уже сказали, природа – это качество, которое возникает вот в этом соединении абсолютной любви, абсолютной святости. Теперь давайте несколько слов посмотрим на действие милости Господней. Давайте еще раз вернемся к этому стиху, 102-й Псалом, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается, ни вовек негодует». Вы знаете, что каждый человек, живущий на земле, испытывает каждое мгновение огромное количество милостей Господних. Мы даже не осознаем это. Но каждый день, день за днем, вот вы сейчас сидите, все, что вы имеете, то, что сердце бьется у вас в груди, то, что вы можете смотреть, можете слышать, то, что вы можете осознавать себя, то, что вы сегодня можете смотреть в будущее, абсолютно все, что я перечислил, и еще много-много-много другого, все это, каждая деталька возможна только по одной причине. Только потому, что Бог милостив. Только потому, что Он, написано, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Когда-то Давид, когда он описывал свое общение с Богом, в 63-м псалме, 1-м стихом, он писал такие слова, он описывал свое восприятие Бога. Послушайте, псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Он прекрасно понимает, Давид достаточно тесно соприкасался с Богом, что он видел, что самое большое качество в Боге – это Его милость. И он говорит, милость Твоя – это то, чего я хочу больше, чем собственной жизни. Знаете почему? Первая причина, почему так, заключается в том, что Бог любит миловать. Это настолько желаемое качество Его, что Бог, строя свои отношения с людьми, сказал о том, что Он любит миловать. Послушайте, Михей говорит о Боге, 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Он хочет помиловать. Речь идет не о том, что Бог милует. Знаете, как иногда правители создают специально комиссии помилования. При правительстве Российской Федерации или при президенте существует комиссия по помилованию. Так вот, у этой комиссии нужно вымаливать, выпрашивать, покупать, лоббировать помилование для кого-то. У Бога не так. Бог хочет помиловать. Мы будем говорить о тех, кого Он милует. Написано много раз, милует боящихся Его. Бог хочет помиловать человека. Он любит миловать. Для этого милость и существует. Для этого Бог и является собой Бога милующего. Он хочет вас помиловать. И мы будем говорить о том, когда это происходит. 108-й Псалом, посмотрите, 26-й стих. «Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познаю, что это Твоя рука, и что Ты, Господь, сделал это». Вы знаете, псалмопевец говорит здесь, помилуй меня, Господи. Почему? Потому что люди, которые видят милость, они видят Твой почерк, они видят Твою подпись. Когда они видят Твою милость, они видят, что Ты здесь. Почему? Потому что милость Господня – это как бы Его характер, как бы Его подпись. Видят Бога по милости Его, понимают, что Бог любит миловать. Следующее качество. Бог долготерпит в милости своей. Посмотрите, здесь же Давид говорит: «Щедр милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Сколько раз вы прощаете своим ближним? Как часто вы милуете людей? Ну, вспомните того сотрудника, который рядом с вами работает, и который вас уже достал до предела. Как долго вы его милуете? Вспомните ту плохую погоду, которая в вас вызывает раздражение. Вспомните ту ненавистную вам работу, на которую нужно ходить, которую вы не любите. Вы вынуждены туда ходить. Как долго вы терпите? О Боге сказано. Вы знаете, вот представьте себе улей. Не знаю, вам не приходилось, наверное, никогда заниматься пчелами, или некоторым, наверное, здесь приходилось. Так вот, те, кто не очень умеют заниматься пчелами и берутся за это дело, они могут обнаружить себя окруженными кучей-кучей пчел, жужжащих, каждая из которых пытается ужалить. Когда-то у нас в Новороссийске там есть один человек, который занимается этим видом деятельности, бизнес у него такой, и он иногда приглашает братьев, просит, чтобы ему помогали перевозить этих пчел. Так вот, те, кто не очень умеет это делать, иногда откроют нечаянно крышку улика, вот, и все эти пчелы наружу, и тогда спасайся, кто может и куда может. Представьте себе рой количеством в 6 миллиардов. Именно столько людей, живущих на земле. И каждый пытается ужалить. Каждый допекает чем-то Бога. Да-да, каждый, и вы в том числе. Абсолютно каждый человек. Вот почему Давид говорит: долготерпелив и много милостив. Бог много милует. Помните, когда Бог терпел Лота? Бог терпел, когда он пошел и поселился там в Содоме и Гоморре. Бог терпел. Бог терпел тогда, когда, вы знаете, была проявлена к нему особая милость, и пришли к нему эти два мужа, которые говорили ему, что нужно спасаться, а Лот все медлил, медлил, медлил и медлил. Послушайте, что произошло тогда, когда город уже должен был быть разрушен, когда этот огонь с серой должны были упасть на этот город. Бытие, 19 глава, 15 стих. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“». И как он медлил, то мужи те, смотрите, что дальше сказал: «по милости к нему Господней взяли за руку». Знаете, что значит это слово «по милости»? Это значит, что никакой другой причины выводить Лота оттуда, кроме Божьей любви, не было. По милости к нему Господней, он должен был там сгореть со всеми остальными. Ему сказано было раз, два, три, четыре. Послушайте, пожалуйста, сколько раз Бог говорит вам? Сколько раз вам нужно услышать слово от Бога и игнорировать им? И продолжать игнорировать? Сколько из вас испытывают долготерпение Божие? Сколько раз вы, зная, понимая свои ответственности, зная очень ясно, что говорит Священное Писание вам конкретно, тем не менее продолжаете каким-то образом находить оправдание для того, чтобы это слово проигнорировать? Помните Божье долготерпение по отношению к израильскому народу? Много-много раз эти люди поклонялись идолам. Много раз эти люди достойны были того, чтобы их уничтожили вообще. Но послушайте, несколько сот лет Бог терпел, пока в плен увел их. И ничем другим это невозможно было объяснить, как только милостью Господней. Только милостью. Он мог бы сразу же прекратить это царство, тогда, когда Соломон, Давидов сын, отступил от Бога, когда он привел этих жен иностранных, когда он устроил там капища, в которых эти жены поклонялись, и которые передали это идолопоклонство людям вокруг. Я хочу сейчас задать каждому из присутствующих здесь вопрос. Как часто мы занимаемся идолопоклонством? Как часто мы поклоняемся себе, своим желаниям, своим удобствам. Как часто мы считаем, что если нам неудобно, то мы имеем право раздражаться, мы имеем право гневаться, мы имеем право поставить людей ни во что и так далее. Третье. Действие Божьей милости характеризует причину Божьей милости. Дело в том, что причина Божьей милости, она находится в Боге, не в людях. Вот смотри, когда человек милует кого-то, он милует. Милость рождается в милующем, не в том, кого милуют. В этом и суть милости, что он милует того, кто недостоин милости, того, кто достоин суда, который достоин наказания. Послушайте 114-й псалом. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их?» Бог милует ради себя, ради своего имени. Бог милует, потому что это Его качество, это Его величие, это Его любовь. Это качество характеризует Его, характеризует Бога, не характеризует людей. Оно характеризует Его сущность, Его природу, Его богатство. Вот этого Создателя Великого, перед которым нам нужно склоняться. Четвертое качество. Бог волен миловать, кого хочет. Вот это нам трудно понять. Нам, людям, живущим в демократическом обществе, это трудно понять. Потому что мы считаем, что уж если помиловать, то всем. Милость по своей сути, суть этого слова «милость», оно заключается в том, что Богу никто не может приказать, кого миловать, кого не миловать. Никто. Все достойны смерти. Абсолютно все достойны смерти. Это только Бог, это только Его личность, это Его характер, только Он сам, это Его милость. Это не закон вокруг, который заставляет Его помиловать. Это не Конгресс, который оказывает на Его давление и говорит, всех тех, кого приговорили к смертной казни, это негуманно казнить, поэтому давай мы их освободим. Это только Бог сам, Он, только Он любит миловать. Это только Его природа. Матфея, 20 глава, с 1 стиха по 15, рассказывает о вот этой притче, об этой истории, помните, которую Иисус Христос говорил о человеке, который нанимал в свой виноградник. Он пришел сначала с утра и нанял людей, за динарий договорились. Потом пришел немножко попозже и нанял людей. Потом еще позже пришел и нанял людей. Потом совсем уже за один час до конца рабочего дня пришел, нанял людей. И потом, когда все пришли, люди стали, те, которые самое мало работали, по часу работали, подошли и видят, значит, им динарии дают. Те, которые немножечко раньше работали, думают, о, им динарии, мы работали 8 часов, значит, нам 8. Смотрят, те, которые в обед пришли, тоже по динарию получили. И те, которые утром пришли, тоже по динарию получили. Тогда они стали возмущаться, тогда они стали говорить. Вы знаете, вот эти слова сказал Иисус Христос, передавая речь этого господина, «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Разве Бог не властен в своем делать, что хочет? В этом суть Его божественности, иначе Он не был бы Богом. Римлянам 9 глава, 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Знаете, о чем это говорит, друзья? Это говорит о следующем. Мы не можем ничего требовать у Бога. Все, что мы можем просить Его милости. Мы не можем заставить Его что-то сделать. Мы не можем вынудить Его что-то сделать. Вот это качество, что Бог волен миловать, говорит нам о том, что мы никогда ничем Его не заставим. Мы только можем просить у Него милости. Мы только можем приходить и подобно мытарю, который явился в храм, который не смел поднять глаз, который бил себя в грудь и говорил, «Будь что?» «Милостив ко мне, Господи». Вот это наша молитва, дорогие друзья. Вот это сущность того, с чем мы должны приходить в храм. Это сущность того, с чем мы должны представать пред лицом Божиим. Второй молился по-другому. Второй тоже был религиозным человеком, но этот второй приходил для того, чтобы говорить о своих заслугах. Он приходил для того, чтобы напомнить Богу, чтобы Бог на всякий случай не забыл, что он десятину дает регулярно, что он никого не убил, не ограбил. Как часто мы подобны этим людям. И заметьте, именно мытарь пошел оправданным. Почему? Потому что он знал, что единственное, с чем он может прийти к Богу, это глубокое смирение с просьбой о милости. В этом суть. В этом суть этого действия милости. Следующий элемент Божьего действия, Божьей милости. Бог спасает людей по милости своей. Послушайте. Титу, 3 глава, 4 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас. Не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы, оправдавшись благодатью, по упованию соделались наследниками вечной жизни». Единственное, самое большое, что мы можем иметь, приходя к Богу, просить Его милости. Самое большое богатство, которое вы можете унести из церкви, когда вы искренне попросите Божьей милости, когда вы в сердце своем, в глубине своей души обратитесь к Богу и скажете: «Господи», так же, как мытарь. Луки 18 глава 13 стих. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Вот настоящее положение христианина. Вот настоящая вера, дорогие друзья. Вот настоящая реальность, с которой мы можем знать Бога. Вот путь к Богу. Это единственный путь, другого нет. Путь перечисления своих заслуг не приводит к Богу. Почему? Потому что к Нему можно прийти только через милость Его. Нет у людей других способностей. Мы говорили о том, что милость Божья основана на Его любви. Мы говорили о том, что милость Божья сокрыта в Нем, в Его личности, а не в наших заслугах. И теперь несколько слов о значении, о том, что эта милость означает в нашей жизни. То есть, что я сегодня, вот уходя отсюда, с этого места, что я понесу в своем сердце, что должно измениться во мне, чтобы моя жизнь ощущала на себе вот это действие, глубокое действие Божьей милости. Прежде всего, хотелось бы еще раз повторить это слово. Ищите милости Господней во всем. Во всем вашем опыте, в ваших личных молитвах вы встаете утром с постели и обращаетесь к Богу, в вашем изучении Священного Писания, в ваших семейных часах или времени, когда вы собираетесь с семьей и открываете Библию, ищите милости Господней. Я еще раз повторю эти три факта, о которых мы говорили. Осознание Божьего величия приводит нас к смирению перед Богом, к преклонению перед Ним. Осознание Божьей святости приводит нас к тому, что мы трепещем перед Ним и имеем страх Божий. Осознание Божьей милости приводит нас к тому, что мы начинаем искать милость Господню, но не уповать на свои заслуги, на свои достижения. Дорогие друзья, с одной стороны, это кажется простой путь. Кажется, ну что еще, если Бог любит миловать, Он хочет помиловать. Кажется, что еще, как только искать этой милости. Но вы знаете, это самый трудный путь для многих и многих людей. Почему? Потому что этот путь ставит перед необходимостью отказаться от своей гордыни, отказаться от своих заслуг, от всяких заслуг. И прийти к Нему такой, как есть, и просить Его, не требовать. Не высчитывать: «Ага, Бог себя вот так ведет, я сейчас на эту кнопку нажму, и вот это получу», как из автомата, в котором баночки воды покупают. Это абсолютно не то отношение. Единственное, с чем мы можем приходить к Богу: «Господи, милости Твоей прошу». Псалом 102, 13 стих, здесь же, в этом псалме, который мы читаем, смотри, 13 стих: «Как отец милует сынов, так милует Господь, и смотрите, кого? Боящихся Его. Вот те, кто трепещут пред Его святостью. Он хочет миловать. Он хочет вас помиловать. Знаете, каким образом, почему люди не получают милости Божьей? Почему они ее не получают в достаточной мере? Почему они ее не получают в духовной жизни, в спасении своем? Знаете почему? Потому что не боятся Бога. Потому что мало боятся Бога. Потому что не трепещут перед Ним достаточно. Вот поэтому и милости не осознают, поэтому и богатство жизни своей не переживают. Почему? Потому что не научились бояться Бога. Посмотрите, я хочу привести вам пару примеров из истории народа Божьего, где люди искали милости. Очень хороший пример у Даниила. Даниил – праведный человек. Так и сказано. Написано у пророков, что Даниил – один из праведных людей, перечислен туда. А посмотри, этот человек молится Богу. Послушайте, что он говорит в молитве. 9 глава, 8 стих. «Господи, у нас на лицах стыд». Он молится за народ. Он высчитал, что время пленения, обещанное Богом, закончилось. 70 лет прошло со времени пленения. И он решил обратиться к Богу. Заметьте, он не пришел к нему: «Так, Господи, ну что там, время вышло?» Я не знаю, вы наказываете, наверное, детей, или дети, наверное, помните, как вас наказывают родители. Папа говорит: на полчаса в угол. Сынок ставит будильник перед собой, на всякий случай, чтобы больше ж не перестоять. И как только эта стрелочка коснулась, time is up. Время отслужено. Это человеческая наша натура, это подход, который есть у нас, в котором мы живем. Когда Даниил молился Богу, он не говорил: «Господи, ну что, мы свое отслужили уже здесь. 70 лет оттарабанили здесь на всех этих персидских царей. Теперь, пожалуйста, уж нас верни туда назад. Ты же сам говоришь, что земля там, и цари там будут, и не прекратится сидящий на троне». Абсолютно не такой разговор. «Господи, у нас на лицах стыд. И у царей наших, и у князей наших, и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою». И смотрите дальше. «А у Господа, Бога нашего, милосердие». Даниил апеллировал к милосердию. Он просил милости. Все, что он мог просить у Бога, он мог просить милости. Он очень хорошо знал Бога, чтобы не требовать от Него ничего. Он только просил милости. «Ибо мы возмутились против Него. Преклони, Боже, ухо Твое и услышь, открой очи Твои», 18 стих, «и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше пред Тобое». Посмотри дальше. «Уповая не на праведность нашу, но на великое милосердие Твое». Вот пример молитвы, дорогие друзья. Вот пример отношения с Богом. Вот пример жизни, в которой нам нужно жить. Вот пример эффективной, богатой христианской жизни, дорогие друзья. Научитесь так жить. Научитесь уповать на Его милость. Научитесь искать Его лица для того, чтобы искать Его милости. Второй пример – Моисей. Моисей очень хорошо знал Бога, и Бог через него вывел народ израильский из Египта и подвел его к земле обетованной. И помните, они должны были войти в эту землю сразу. Но тогда, когда пришли 12 соглядатаев, и некоторые рассказали и говорят о том, что слишком сильная оборона там у этих людей, слишком мощные люди, жители той земли, и поэтому не сможем мы туда пойти, мы не возьмем этот город. И люди в неверии восстали против Моисея. Они стали требовать от него, что он привел их в пустыне, чтобы умереть. И Моисей обращается к Богу. Обращается к Богу и говорит: «Господи, ради имени Твоего». Послушайте, 14 глава, книга Исход, 19 стих. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». Кроме того, что наша жизнь построена на том, чтобы искать милости у Господа, нам нужно научиться еще видеть эту милость, видеть и понимать. Вот мы сейчас только пропели перед проповедью этот псалом: «Милости Господни вспоминай, считай». Нам нужно их вспоминать для того, чтобы наше сознание правильно работало. 118-й псалом. 64 стих. «Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим». Наша жизнь наполнена милостью Божией. И проблема людей, проблема нас с вами, дорогие друзья, заключается в том, что мы не видим ее. Мы видим все, что угодно. Мы видим свои заслуги, мы видим проблемы людей, проблемы обстоятельств, мы видим очень много, но мы очень редко обращаем внимание на то, что Бог нас милует. Меня один человек когда-то давно научил, когда спрашиваешь у него, как дела, он всегда отвечал: лучше, чем я этого заслуживаю. Очень хорошо, если бы это было действительно нами осознанно. Что в любом положении, в котором бы мы ни находились, наши дела лучше, чем мы этого заслуживаем. 100%. И нам только нужно понимать это. У нас не хватает до конца глубокого понимания этого процесса, того, что происходит. Посмотрите, когда мы живем в мире, даже порой в христианском мире, мы сталкиваемся с тем, что люди с трудом, они так трудно их заставить, поставить в положение, когда они хотели бы признать, что все, что они имеют, получено от милости Божией. Они начинают приписывать себе. Как часто вы приписываете себе ваши достижения, вашу заработную плату, вашу работу, ваши дома, ваши обстоятельства, которые у вас есть, ваш успех? Послушайте, Бог когда-то через Моисея говорил народу израильскому, книга Второзакония, послушайте, 8 глава. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость, и руки мои приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Казалось бы, я сам нашел работу, выучился, сам пошел, отработал, заработал эти деньги, и я-то к этому имею отношение какое-то, я-то должен сказать, что это мой успех. Но посмотри, что Бог говорит. Он говорит, чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя силость и крепость руки моей приобрели это богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Это одна из форм, как мы можем вспоминать, как мы должны вспоминать милости Господни. Даже в духовной жизни. В духовной жизни люди часто надеются на свои старания. Часто надеются на то, что они уже хорошие. Да, вот здесь они немножечко не дотягивают, но зато они вот здесь и здесь хорошие. Зато они не делают вот таких плохих грехов, вот таких тяжелых вещей. И как-то потихонечку мы начинаем на это уповать. Потихонечку центр тяжести перемещается на нас самих, на наше старание, на наши достижения. Никто не говорит, что не надо стараться. Никто не говорит, что не нужно иметь достижения. Нужно. Но нужно помнить постоянно, что все это результат милости Господней. Что это только потому, что Он нас милует. Народ израильский возмутился против Бога. Они не помнили милости. Проблема их, и Бог конкретно говорит. Послушайте 105-й псалом 6 стиха. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду, отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих». Дорогие друзья, хотите рецепт? Если вы не будете прилагать усилия, чтобы помнить милости Господни в вашей жизни, ваша жизнь придет к такому же упадку, к которому пришла жизнь израильского народа. Другого варианта нет. Это самый верный рецепт к погибели. Как только концентрируетесь на другом, как только забываете вы лично в вашей собственной жизни, не ваша семья, не ваша страна, не ваша церковь, не мы все вместе, а вы лично, как только вы теряете эту способность благодарить Бога за милости Его, вспоминать Его милости в вашей личной жизни, верная дорога к погибели, верная дорога к катастрофе. Вот почему мы приходим сюда, вот почему нужно ходить в церковь, друзья. Вот почему нужно регулярно ходить в церковь. Вот почему нужно обращать свое сознание постоянно, чтобы мы могли в своем сердце, в своем сознании постоянно вспоминать эти милости. Следующее. Когда мы вспоминаем милости, самая естественная реакция на это – благодарите за них. Благодарите за милости Господни. Искренне в своем сердце. Искренне в своем естестве, чтобы это действительно вы могли так сказать, как псалмопевец в 117-м псалме. Слушайте, славьте Господа, ибо Он благ.
Ибо вовек милостиво, да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милостиво, да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милостиво, да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Славьте Господа за это. Славьте Его за все милости. Вспомнили какую-то милость? Поблагодарите Бога. Славьте, благодарите Его за милости, благодарите своим временем, благодарите своим сердцем, своими талантами, своими способностями, благодарите Его за милости своими финансами, благодарите Его всем своим естеством, научитесь славить Его за милости, ценить Его милости и внутри, в сердце своем благодарите. Вы помните 10 прокаженных? Они получили милость. Шли люди для того, чтобы где-то погибнуть. Болели проказой, тяжелая болезнь, заразная, разлагается тело. Никакого шанса выжить, только изоляция за деревней. Жизнь в абсолютно несчастных обстоятельствах навстречу Иисус Христос. Иисус Христос абсолютно не должен был им ничего. И Он по Своей милости дает им исцеление. И вы помните, что из всех их один только пришел, сказал спасибо. Дорогие друзья, мы в нашей жизни переживаем милости Господней не меньше, чем эти прокаженные. Как часто мы в своем сердце, в своей душе благодарим Бога за милости Господней. Следующий важный элемент – утешайтесь милостью Господней. Тогда, когда вам трудно. Тогда, когда боль в сердце. Тогда, когда вам кажется, что вы самый несчастный человек. Потому что, знаете, я встречаюсь с людьми постоянно. Я встречаю очень много людей, которым кажется, что им именно сейчас, что они самые несчастные. У тех трудно тоже, но не так, как у меня. Послушайте, плач Иеремии. Это человек, который пережил горе. Который пережил огромные трудности. Он пережил эту ситуацию, когда... Он проповедовал о том, чтобы народ покаялся, проповедовал о том, что город будет разрушен, но он очень не хотел этого. Он надеялся, что народ все-таки покается, обратится, и не будет этого. Но народ не покаялся, народ был уведен в плен, Иерусалим был разрушен. И он пишет там в начале, это плач Иеремии, 3 глава, он пишет, он говорит, у меня как будто все кости сокрушены, как будто все зубы у меня выбили. Я каждый день от стенания, я просто сломлен. И потом послушайте, где этот человек находит жизнь. Послушайте внимательно, 21 стих. Вот что отвечаю ее сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Ожидайте спасения от Господа. В ваших трудностях. Я знаю, что они вам больнее всего. Возможно, ваш сосед не имеет ни малейшего понятия о том, что сейчас в вашей душе происходит. Возможно, вам кажется, что да, действительно, весь мир обрушился на вас всем своим гнетом и сегодня давит вас. Найдите сегодня утешение в милости Господа. Вспомните о том, что милосердие Господне не истощилось. Вспомните о том, что милость Его сегодня в огромной степени наполняет вас. Она сегодня дает вам очень много того, что вы не заслужили, и сохраняет вас от того, что вы действительно заслуживаете. Это ли не радость христианская? Это ли не смысл, для которого мы живем? Еще два качества. Учитесь милости Господней. Вы знаете, Бог милующий для того, чтобы люди, которые общаются с Ним, учились у Него миловать других. Как часто вы милуете других? Как часто вы оказываете милость? Стало ли для вас это практикой? Вы знаете, мы очень часто думаем о нашей приверженности истине, тому, что правильно, и мы добиваемся правды. Но делаем это без милости. Это правильно. Да, мы должны добиваться правды, но мы всегда должны делать это. С милосердием, с милостью. Притча 3 глава, 3 стих. Милость и истина да не оставляют тебя. Вот эти два качества, дорогие друзья, милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Хотите жизни, хотите благословения, научитесь милости и истины. Пусть эти два качества будут как два столпа, на котором ваша жизнь будет держаться. Пусть они сегодня вас обогатят. Пусть они сделают вас отличающимся от других людей, от людей мира сего. Луки, 10 глава, 36 стих. Иисус Христос рассказывает историю о милосердном самарянине. Помните эту историю, когда человек задал вопрос: «А кто мой ближний?» Христос сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А человек умный был и говорит: «А кто мой ближний? Много людей здесь, очень трудно определить, кто же из них ближний». И Христос рассказывает историю, как один человек шел из Иерусалима в Иерихон, напали на него разбойники, он лежал, и никто не мог подойти к нему. И только один самарянин потратил свое время, свое внимание, свои силы для того, чтобы помочь этому человеку, деньги вложил. И потом Иисус Христос задает этому законнику вопрос: «Слушайте, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда сказал Иисус ему: «Иди, и ты поступай так же». Поступайте и вы так же. Поступайте так, потому что Бог так поступает. Бог научил нас миловать. Бог хочет, чтобы милость наша действительно наполняла наше сердце так, как она наполняет сердце Бога, как она наполняет Его природу. Помните, что вы помилованы Богом. В каждой ситуации, какая бы обстановка вокруг вас ни складывалась, никогда не забудьте, что вы помилованы Богом. И последнее. Возвещайте милость Господню. Говорите другим о том, что Бог милостив. Говорите тем, кто не знает. Говорите тем, кто не хочет знать. Говорите тем, кто забыл. Говорите тем, кто отвлекся и занимается какими-то другими вещами. Напоминайте друг другу. Мужья женам, родители детям, дети родителям, внуки дедушкам и бабушкам, соседям, на работе, там, где вы учитесь. Напоминайте людям, провозглашайте милость Господню. Говорите о природе, которая вокруг вас, что это милость Господня. Говорите о солнце, которое сегодня светит, что это милость Господня. Говорите о том, что вы можете зарабатывать деньги, что это милость Господня. О том, что сердце ваше еще бьется. О том, что безопасность, у нас нет войны. У нас есть все необходимое в жизни. У нас очень и очень много обстоятельств, которых мы можем и должны провозглашать милость Божью. 88-й Псалом, 1 стих. «Милости Твоей, Господи, буду петь вечно. В рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Будем ли мы так делать? Является ли это нашей собственной песнью, песнью нашей души, песню, которую мы хотели бы петь? Я хотел бы, чтобы после этого богослужения, уходя отсюда, мы действительно могли, пойдя, провозглашать милость Божью. Еще два стиха перед тем, как мы помолимся. 33-й Псалом, 8 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Придите к Иисусу Христу. Придите сегодня к Нему и сегодня взыщите Его милости. Помните, 117-й Псалом, помните, что Господь действительно тот, кто достоин славы. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Да скажут сегодня те, кто присутствует здесь. Скажут эти слова, ибо вовек милость Его. Когда-то Коперник лежал на смертном одре, он сделал много открытий. Ему принесли книгу. Книгу, которая называется «Обращение небесных тел». Это его самый-самый сильный труд был. Но он отказался от этой книги, он отложил эту книгу. И он сказал: «Пожалуйста, запишите следующие слова, чтобы их нанесли на моем надгробном камне». Он сказал следующие слова: «О Господь, не вера, которую ты дал Павлу, прошу у тебя, не благодати, которую ты проявил к Петру, но милости, которую ты даровал разбойнику, ее прошу у тебя сегодня».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!